Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Жертвы и свидетели. Душевное состояние мирных жителей глазами психологов. Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 15 января 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Для телевидения и радио в России, для многих газет, уже стали по существу запретными наиболее болезненные явления российской жизни. В лучшем случае о них говорится в общем и вскользь. Не случайно население России очень плохо знает, например, чеченскую войну. Жертвы и свидетели ее почти в таком положении, в каком были при советской власти жертвы и свидетели афганской войны. Им не дают слова. Сегодня мы будем говорить о душевном состоянии мирных жителей, пострадавших от войны.
Пулеметы, автоматы. Вот я уже не воспринимаю эти звуки. А самолет я до сих пор не могу. Это так страшно, этот звук от самолетов я до сих пор не выношу.
Вы услышите психологов, которые помогают при этих и других более тяжелых расстройствах. Наука о человеке может уже многое. Ей пока не под силу главное. Урезонит того, кому вдруг понадобится для чего-нибудь маленькая победоносная война. Продолжим после перерыва.
После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, официальная юстиция и правозащита, новое в законодательстве, комментарии экспертов. Присоединяйтесь.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача о чеченской войне, о состоянии людей, переживших ее.
Большой сказал: «Бежим!» И трое ранено. Я с одним пацаном. Мы бежим, а другие остались там. Когда вертолеты бомбили там автоматами, как вам сказать, маленькие ребят убивали. Они ехали на БТРах, а машин давили, людей убивали. Иголочная бомба, если попадет, там много крови надо. Ой, это мясо надо удергивать. Она крутится же. Это иголочная бомба. Это иголка крутится, и он, это надо снимать мясо.
Это был Ваха Закаев из Ведино. Ему 12 лет, у него проломлен череп. Сейчас врачи пытаются закрыть отверстие в голове металлической пластиной. Мать Вахи, Зара Закаева.
Сверху стреляют, снизу стреляют. Бог стреляет, не высовывай, за водой не иди. Хлеба не запасись, и кушай, не кушай. Вот последней войны 10 дней в подвале сидели. Ни воды не было, ни пищи не было, ничего не было. Ни детей, ни у нас. Даже не давали выходить. Прям самолеты, вертолеты стреляли, с пулеметом стреляли, с ракетом стреляли, и через нас все стреляли, и на нас стреляли. Высовываешь, на нас стреляют, пули летают, и забежишь. Кому-то один раз мы за водой шли под пулями, это как в кино. Ползали только за водой. Вот хоть бы пол ведро принести воды. И мы шли группой, ну сколько там, 10-12 человек. Идем сзади, уже двое человек лежит, два девочки так лежит. А что с ним? Они уже попали этих, как их, снайперов, что ли. Вот. А второй раз мы боялись идти. И сидели 2-3 дня без воды. Потом утихло немножко, минут 10-20. И мы вышли. Опять-таки с нами так мужчина упал, тоже снайпер попал. Ну как было? Идешь по улице, лежат люди. И русских лежат, и чеченцев, и молодых, и старых. Как хочешь. Через них и идешь за водой. Через них и идешь, куда тебе надо. Ну, как-то выходить надо было. Детей все в группу, вся дом вышла в подвале. Им же надо было что-то делать такое. Или помидоры принести. Хоть раз своровать у чужого двора. Или покупать, или что-то такое. Самое страшное для меня было, это то, что с вертолета стреляли сверху. Сверху хоть куда попади, и так и стрельнули. Все. Аэропорт, мы живем там, аэропорт Северный. По этой дороге живет одна женщина, она своих детей посадила за стол, чтобы покушать. Шестеро у нее, оказывается, мало-мало-мало такие. А сама вышла, что-то делает. Вышла, мама осталась живая, те, которые на столе, за столом сидят, шесть человек, сразу шестерых с вертолета стрельнули снаряд, и попали они, шестеро детей сразу умерли. А мать живая осталась. А что она будет жить? Ни с того, ни с чего прямо стрельнули с вертолета. То мать кормила дочку свою трехмесячную. Мать умерла, а у того девочки ноги, обоих ног нету. И французы ее спас. Она живая уже. Французы ее спас. Она сейчас дома.
Вы слушали Зару Закаеву из чеченского села Ведино. В этом селе во время бомбежки с воздуха была уничтожена машина корреспондентов «Радио Свобода». Молодой человек, которого вы сейчас услышите, назвал только свое имя – Андрей.
Я русский и житель города Грозного. Мои родители, и бабушка, и дедушка тоже родились в городе Грозном. Я ушел на работу, оставил семью дома. Вернуться я не смог, и где-то только через месяц мы встретились, потому что невозможно было пройти. Снайпера стреляли на поражение, и я пытался несколько раз пробиться, со мной погибло двое ребят, которые хотели тоже пройти. Мы предполагали, это было известно за неделю, что штурм произойдет, но мы никогда не думали, что это будет так ужасно, так страшно. Мы думали, что это будет очередная вылазка. Мы не думали, что это будет надолго. Очень много детей осталось без родителей, и у них очень тяжелая ситуация в том плане, что родители найти практически невозможно для русских детей, потому что семьи немногочисленные у русских, и родственников очень мало. И другие родственники, конечно, очень боятся поехать в Грозный. А чеченские дети тоже потеряли родителей, и тоже в таком же примерно положении. Найти родственников очень тяжело. И службы такие пока еще не организованы, и когда будут организованы, неизвестно. Воевали именно в тех местах, где находилось скопление мирного населения. В тех местах, где находились российские войска, полностью деморализованы. И положение очень тяжелое было, где рядом размещалась часть, боевая часть. Потому что бесконечные пьянки, бесконечный разгул, бесконечные автоматные очереди приводили и к жертвам, и постоянно к стрессам людей. Потому что люди не могут постоянно находиться в напряженном состоянии. Это очень тяжело, большие проблемы именно с физическим здоровьем и психическим тоже. Люди были уже истощены морально довоенными событиями, и во время войны это еще добавило больше горя и проблем. Люди стали просто-напросто болеть и умирать, как бы ни из-за чего. Просто так. Человек шел и умер, потому что он уже физически истощен и морально. Очень много было похоронено после первых боевых действий людей, которые не получили ни ранений, не получили серьезных травм. Все умирали, потому что они просто перенесли ужасный стресс. Люди пытаются помочь, но взять к себе ребенка, брошенного на улице, это очень тяжело. Потому что если взять ребенка, не пережившего войну, и пережившего войну, это совершенно другой характер, другие мысли и другое развитие. Интеллект совершенно другой. Они намного взрослее и четко соображают, и удивительно, многие замечают за ними необыкновенное развитие. Деформирована психика абсолютно, большая агрессивность, абсолютное неверие людям, полная безысходность в глазах детей. Все основывается на жестокости, на войне, на проблемах с войной. Все живут этой войной и никогда, видимо, они ее не забудут.
Это был житель Грозного Андрей. Елена Филиппова, беженка из Грозного.
Мы в самом центре жили, нас сожгли на Старый Новый год. Мы были как раз вот в этой зоне Дворца Президента. Ну, где-то 800 метров мы были, наверное, от Дворца Президента. Нас и бомбили, и... Ну, нас сожгли. Нас сожгли боевики. Подлили керосином, полили вот первый подъезд. Сидели мы в бомбоубежище. Если бы мы не это, а не бомбоубежище, мы бы все погибли. За сутки дом сгорел. Большой дом сгорел. Четырехэтажный, все. И это не потому, что русские, не русские. У нас было 19 человек в нашем подвале, а в соседнем подвале там были чеченцы. Их тоже сожгли так же, как и нас. И, по-моему, все равно было. Это война была. Приехала сюда. Почему в Москве? Кроме того, что я хотела дочь перевезти, потому что здесь живет тетка моя. Там проходит трасса. Вот это самолеты летают. Я вам говорю, что я вообще... наверное, месяц я там жила, я вообще не спала. Я не могу, этот звук самолета на меня, вот что хотите. Я не так боюсь, когда стреляют, я боюсь, вот эти пулеметы, автоматы, вот я уже не воспринимаю эти звуки. А самолет я до сих пор не могу. Это так страшно, этот звук вот самолетов я до сих пор не выношу. Гражданский это или военный самолет, это одно. Потом мне постоянно снится война. Я уже разговаривала здесь с психиатром, я говорю, я единственное, что я не помню, я вот знаю, что мне снилась война, каждый день я вспоминаю что-то там такое ужасное. И дочери точно так же, хотя девочки мои, вот теперь 19 исполнилось в декабре, и она точно так же, она и по ночам кричит, девчонки в общежитии слышат, как она кричит, там все, пугаются они даже. И спать не могу, сплю через день. Самое ужасное, что у нас потеря памяти. Вы не представляете, это самое страшное. Что я, прекрасная была память на цифры, если я работала главным инженером, составляла эти планы, все, сюда ездили защищать эти планы. Я не помню, фамилии не можем сразу вспомнить, все, вот так.
Это была Елена Филиппова, беженка из Грозного, инженер. На волнах радио «Свобода» передача о психическом состоянии людей, переживших Чеченскую войну. Марина Берковская, психолог из общественного центра «Сострадание».
Физический ущерб, причиняемый войной, очевиден. Убитые, раненые, разрушенные дома, голодающие, беженцы, которые пришли из Грозного в ночных рубашках и с детьми на руках. Это очевидно, это ущерб войны, который видят все и который очень эффектно. Но практически все люди, которых коснулась война, в той или иной форме страдают стрессовыми расстройствами. Это потом влияет на всю жизнь этого человека, на его психическое здоровье, на его физическое здоровье. Это влияет на все поколение. Мы психотерапевты, мы не психиатры. Мы работаем с психически нормальными людьми, страдающими стрессовыми расстройствами, связанными с войной. Мы работаем на вооруженных конфликтах с 1993 года, с мирным населением. Мы работаем с женщинами и детьми. Карабах, Грузия, Абхазия, Дагестан, Ингушетия, Осетия, сама Чечня. У всех, с кем мы работали, стрессовые расстройства, вызванные войной. Если сейчас им не помогать, то это поколение социальных инвалидов. Разделение мира на черное и белое, образ врага, идея мести. Они не помнят, как живут без войны. В памяти практически всех людей, которые к нам приходили, запечатлены страшные сцены. В общем, с такой памятью действительно жить невозможно. И из-за этого у них ночные кошмары. Это реакция на звук, картину, запах, внезапная вспышка воспоминаний, сопровождающаяся такими же эмоциональными, физиологическими вот ощущениями, которые были в момент травмы. Дети болезненно реагируют на любой звук. Хлопнувшую дверь, чашку, поставленную на стол, кашель. У них вот такая вот бурная реакция, как на бомбежку. Дети 5-6 лет мира не помнят. Подростки помнят, но с трудом. В общем, они живут в этой войне.
Психолог Марина Берковская была в селе Самашки. В этом селе российская армия провела одну из первых в Чеченской войне операций устрашения. Уничтожили больше 100 мирных жителей. Среди них, как всегда в таких операциях, были женщины и дети.
В Самашках я была не первый раз, а поэтому, когда я уже приехала с группой, который состоит аж из 3 человек. Я пришла к главному врачу Кульсун. Сказала, что ну вот, Кульсун, знаешь, мы приехали. Нас поселили в полуразрушенном доме. Хозяин отправил семью в Нальчик. А сам жил то в Самашке, то в Самашках, то в Нальчике. Это вообще такой довольно богатый, уважаемый человек там. Дом у нас был замечательный. В 2 комнатах крыша была, там мы спали. В 1 комнате крыши не было, это была наша терраса. Печка была, света не было, повредилось при бомбежке, то есть совсем не было, свечи были. Ели мы то, что покупали на базаре, то, что приносили клиенты. По вечерам мужчины по очереди приходили проверять, не обижают ли нас. Заодно ей говорили, что у них тут некоторые проблемы есть. Бессонница. Как они говорят, нервный стал. Первый день у нас уже было 10 человек, потому что медики пошли за своими семьями. На второй день уже было 20. На 3-й день пришли старики. Это для нас, ну, это действительно первый раз к нам сами пришли старики. В общем, это очень большая честь. Проблемы у них, они, в общем, не формулируют проблем. Обычно они говорят, нервное стало, дети агрессивные. НРС, ребенок писает по ночам, это очень тихо говорят, потому что никто не хочет, чтобы это стало известно. Судороги иногда встречаются у детей. Дело в том, что даже самашкинские врачи, и грозненские врачи, и даже московские врачи не знают, что такое посттравматический стрессовый синдром. И когда человеком или с его ребенком это происходит, он считает, что он сошел с ума. Поэтому врачам стало легче уже, когда мы сказали, то есть когда они убедились, что это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, в общем, уже от этого им становится легче, что это не они сошли с ума. Это отец Кульсун погиб у нее на глазах, его просто подстрелил снайпер во дворе. У Таиты сын наступил на мину, он не был в Самашках, он приехал и наступил на мину. У Аськи погиб человек, которого она любила. Ну, у Руслана все выжили, но они сидели в подвале, он, жена и 2 маленьких детей. Дети задыхались, и жена выходила с маленьким наверх и просто под открытым небом, под стрельбой, сидела, чтобы он не задыхался. Были ребята, которые прошли фильтрационные лагеря. Это очень страшно. Били, очень жестоко били, пугали, издевались. Живой щит, когда тоже колонна беженцев выходила, и с одной стороны были российские войска, с другой стороны боевики. Они через них стреляли. Они просто видели, как контрактники стреляли в спину срочникам. То есть заградотряды. Мы ничего не фиксировали. Только я спрашивала, как тебя зовут. Потому что я сразу поняла, что они боятся записи. Потому что, ну, все-таки я из России. Мы не могли посчитать, сколько было клиентов. В среднем 20-30 день. Хуже ребята 20-25 лет. Эти просто не помнят. Ничего не умеют, кроме как воевать. Там высокий уровень наркомании, алкоголизма. С ними тяжелее. Ребята до 20 хотят мира, не хотят воевать. Ребята где-то около 30, который хорошо помнит, что было до войны. Ну, вот это я услышала вот от нашего клиента-боевика. Он был офицером советской армии, потом воевал. У него на глазах трагически, во время боя, очень страшно погиб любимый младший брат. Вот Дауд говорил, грязная коммерческая война. Не хочу больше воевать. Я думаю, что вспышку наркомании они еще будут вот, поиметь через годик-полтора. потому что ребята, вернувшиеся с фронта, боевики, вот их не лечат, не лечат. И кончится это как с афганскими, вьетнамскими, чеченскими ветеранами. Они сами будут лечиться наркотиками и алкоголем. Так что я думаю, что эта вспышка еще будет. Ну, мы видели, много курят. Колодца нет, курят.
Вы слушали психолога Марину Берковскую из Российского общественного центра «Сострадание». С начала войны в Чечне работает психиатрическая миссия русских и французских специалистов. Среди них Надежда Владиславлева.
Ну, как известно, население пострадало очень сильно, дома разрушены, очень много смертей. Практически каждый человек получил сильную травму. Нет ни одной семьи, которая была не затронута войной. Девочка может прийти, ее постоянно преследует звук самолета. Он постоянно, он неотступно с ней, и она не знает, что с этим делать, и родители не знают, что с этим делать. Они говорят, ты придумываешь, для нее это реальность. Но с этим, собственно, удается сработать в один сеанс. Звука больше нет. То есть для начала работаешь со страхом этого симптома как таковым. То есть говоришь ей, что, конечно, ты это не придумываешь, конечно, это есть действительно. Просто, там, допустим, твои ушки, они стали немножко более чувствительны к разным посторонним звукам, чем уши взрослых. И ты, возможно, слышишь то, что где-то совсем далеко. Так что давай благодари свои ушки за это. Вот, а потом предлагаешь некую игру. Сопоставление звука любимой мелодии и вот этого звука самолета. И просто перекрывание этой мелодии звук самолета, который идет с другого места. И до этого показываешь, что с этим симптомом можно играть. В какой-то момент ты его убираешь, потом опять воспроизводишь, опять убираешь. Но это при помощи специальных техник. Девочка уже перестает его бояться, и дальше уже можно свободно манипулировать ее образами, звуками, ощущениями. И в конце концов мы расстаемся как друзья с этим симптомом, желаем ему счастливого пути, и девочка довольная.
На волнах радио «Свобода» психолог Надежда Владиславлева. Способы лечения психических расстройств, которые использует она и ее товарищи по российско-французской психиатрической миссии в Чечне, в науке называются нейролингвистическим программированием. Это один из видов внушения. От давно известных он отличается тем, что часто дает очень быстрый, почти мгновенный результат. Нейролингвистическое программирование впервые стали применять американские психологи Бендлер и Гриндер в 70-е годы этого века. В сеансе нейролингвистического программирования человек не погружается в сон. Передачу «Радио Свобода» о психическом состоянии людей, переживших Чеченскую войну, продолжим после перерыва.
Первый год, 92-й, когда у нас начались вот эти шоковые реформы, там было не до инвестиций, а в основном работа шла по привлечению в город гуманитарной помощи.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят. Кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра. Жертвы и свидетели. Душевное состояние мирных жителей глазами психологов». Подготовил программу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 15 января 1997 года.
Радио «Свобода». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Передача о людях, переживших Чеченскую войну. В конце первой половины радиочаса я перебил психолога Надежду Владиславлеву, чтобы сказать несколько слов о методе лечения психических расстройств, который использует она и ее товарищи по российско-французской психиатрической миссии в Чечне. Этот метод называют нейролингвистическим программированием. Я сказал, что в сеансе человек не погружается в сон, он впадает в транс, в состояние особого расслабления, в котором он отключается от внешнего мира и весь сосредотачивается на себе, при этом все сознает по ходу дела и помнит потом. Здесь много загадочного не только для непосвященных. Врач ставит своей целью пробиться к подсознанию больного. Он исходит из уверенности, что подсознание знает, в чем конкретная причина расстройства и как его устранить. Больной становится как бы сам себе врачом, а врач как бы перевоплощается в больного. Врач не только слышит, что говорит больной, но чувствует его, впитывает в себя малейшие движения его лица, рук, даже дышит с ним в одном ритме, продолжает психолог Надежда Владиславлева.
Особенно это проходит хорошо с детьми. Бессознательное детское настолько гениально, что достаточно иногда дать изначальный импульс небольшой, а дальше бессознательное само проделывает работу необходимую. Вот могут быть, конечно, более тяжелые вещи. Вот я работала недавно в детском доме, и вот один мальчик такой был, который видел, как горел танк, и у него постоянно звучали слова: «Санек, Санек, Васек умирает, помоги». Конечно, тут очень тяжело для русского человека, для самого абстрагироваться от всего этого, когда тебе рассказывают подобные вещи. Я говорю: «Ну-ка, видишь, видит, едет машина Красного Креста, останавливай. Помоги Саньку погрузить Васька. Машину Красного Креста, видишь, уже увезли, да?» Вот. А потом просто по рассказу мальчика Санек полез с приятелем в танк, и в это время он взорвался. Вот я говорю: «А теперь тушите, тушите, тушите пожар вместе, тушите. Так, они полезли за оружием, помоги вытащить оружие». Помог, взял, хорошо, молодец. Вот, теперь, видишь, едет еще один БТР. Ну-ка, пускай Санек с приятелем садятся в этот БТР и уезжают отсюда скорее. Уже началась эвакуация войск, пускай уезжают, больше не возвращаются. Но, естественно, то, как я это рассказываю, это совсем не то, что мы делаем в процессе. Потому что в это время идет пристройка к дыханию ребенка. То есть ты говоришь на выдохе. Это идет пристройка к позе. Пристройка к каким-то его другим реакциям, к жестикуляции, ко всему. Ну, то есть ребенок этот опыт практически проживает реально. Вот в детском доме мне пришлось работать с мальчиком, который был использован как сексуальный объект контрактниками. Ситуация была действительно очень тяжелая. Еще это усугублялось тем, что дети в детском доме все были в курсе несчастья, которое с ним произошло. И с детской жестокостью и непониманием, конечно, они очень сильно издевались над ним. Была проведена работа с мальчиком, метафоры, и была проведена работа со всеми детьми. И то, что были проработаны их травматические события, и, соответственно, конечно, я им вложила информацию о том, что мальчика нужно оберегать и защищать, наоборот, это повлияло на общую атмосферу. Но тут просто врешь в три короба. А ты читал воспоминания Шварценеггера? Нет? А, ну ты не мог читать это на английском. А ты знаешь, вот Шварценеггер упоминает там, что вот в возрасте 14 лет с ним произошел подобный эпизод. И именно это дало ему возможность быть тем Шварценеггером, которым он стал впоследствии. Потому что он дал себе слово, что вот он сейчас займется резко собой, будет накачивать мускулы, станет самым сильным, самым крутым, и никогда в жизни он не допустит, чтобы это произошло с кем-то еще. Даешь инструкцию, как нужно быть. И когда Шварценеггеру было 19 лет, точно он натолкнулся на эпизод, когда напали какие-то негодяи на мальчика 13 лет, и он вступился за него. И он поступил с ними так-то, так-то и так-то. Их забрала полиция, мальчик остался цел и невредим. И он продолжал свои упражнения, и в конце концов он стал вот тем, кто он есть. Но в частности там он упоминает, что без этого эпизода он никогда не стал бы тем Арнольдом Шварценеггером, защитником слабых, вот таким вот героем, кумиром подростков, детей, других там более взрослых людей. Работа со смертью – это, пожалуй, самое тяжелое и сложное, что может быть. Особенно, когда речь идет о смерти близких родственников. Одного или даже нескольких, как это бывает часто. Но прежде всего выслушиваешь то, что человек тебе говорит, просишь воспроизвести картинку. Вот. Ну, это чаще всего картинка с изуродованными трупами, потому что часто это происходило на глазах. Потом совершаем обряд похорон в этой картинке. Опять же, метафорически человек это все видит. Мы следим за тем, чтобы он действительно находился в этом опыте. Обряд похорон по всем правилам, и вокруг устанавливается даже погода, та, которую человек сам хочет. Освещение, солнце, голубое небо. Сажаются те цветы, те деревья, которые человек хочет. Создается такая атмосфера покоя, умиротворения. А потом стираем эту картинку, просто убираем, благодарим, убираем. И потом просим воссоздать образ человека. Человека, когда он был живой и в обстановке, которая привычна для него самого. Вот антураж, который привычен для человека, пока он был жив. И человек же имеет возможность сказать вслух или про себя вот тому человеку, который ушел, все, что он думает и чувствует по поводу его ухода. Ну, конечно, тут идет очень мощная эмоциональная реакция. Терапевт позволяет ей быть, этой реакцией, потому что это тоже очень важный момент. Момент, когда даешь возможность проявиться тем эмоциям, которые сидят внутри. Он говорит, говорит вслух или про себя, но часто по-чеченски просто. И дальше постепенно терапевт мягко управляет этим вот диалогом между живым и мертвым. И подводим к моменту, когда живой берет ответственность на себя перед тем, который ушел. Но часто это может быть забота о каких-то других родственниках. Человек взял на себя эту ответственность, потом мы предлагаем послать в эту картинку, в этот образ, то, чего пожелал бы пациент тому человеку в той новой жизни. И это нужно мягко, деликатно, но максимально конкретизировать. Допустим, если человек желает вечности тому, кто ушел, вечность, а в виде чего ты послал бы эту вечность? В виде Млечного Пути. Очень хорошо. Посылаешь в виде Млечного Пути. И потом мы просто отпускаем его. Отпускаем в тот иной лучший мир. Можем послать белый свет туда. И обычно после такой работы человек уже говорит о том, кто ушел, улыбаясь. И, допустим, на месте вот этой картинки с изуродованными трупами, когда он думает об умершем, он уже видит либо голубое небо, либо свет, либо того улыбающегося человека. То есть вот такая вот происходит работа со смертью. После травмы могут возникнуть такие явления, как мигрень, сердце, повышенное давление, язва желудка, иногда даже потеря зрения. Было 4 пациентки, у которых резко понизилось зрение после пережитой травмы. Оно возвращается через 20 минут работы. Ну, конечно, очень интенсивной работы. Подключаешься к дыханию. И дальше используется такая техника специальная, которая называется шестишаговый рефрейминг, которая позволяет войти в контакт с той частью, которая ответственна за то поведение глаз. И опять же, вот тут хочется сказать в связи с этим о гениальности бессознательного человека. Один раз ко мне пришла клиентка, у которой был черный туман перед глазами, вот который возник где-то через месяц после бомбежки, который мешал ей видеть. Клиентка была так уже хорошо за 50, в чем была сложность, она практически не говорила по-русски. Я сначала так ужаснулась про себя, подумала, боже мой, что же я с ней буду делать? Вот с ней я проводила сеанс преимущественно инфинитивом, междометиями. И непонятно как. Тем не менее, где-то вот через 15 минут она сказала «вижу». Все вижу, тумана больше нет. Ну, мы благодарили туман, ну и она пошла себе. Тут, конечно, нужно проверять стабильность этих результатов. В принципе, вот результаты, ну, чисто по моей работе, которые я могу наблюдать в дальнейшем, они уже держатся 4, 5, 6 месяцев.
На волнах «Радио Свобода» психолог Надежда Владиславлева. Ее специальность – душевное здоровье людей, переживших такие потрясения, как война. В особый раздел, наверное, можно выделить нравственное и психическое состояние беженцев.
Когда идет война, даже пусть самые страшные события, со смертью, с бомбежками, с обстрелами, с чем угодно, все равно есть какое-то движение, все равно есть какие-то эмоции, которые проявляются. Люди куда-то бегут, они оказывают друг другу помощь. Они имеют возможность обменяться какими-то мыслями между собой. Это страшно, но все равно есть какое-то движение внутри. А когда есть движение, то есть какая-то перспектива. Все равно. Но когда речь идет о лагерях беженцев, где люди живут в страшных совершенно условиях, в бараках, которые не отапливаются, которые без освещения, туалеты в жутком состоянии, антисанитарии, болезни, вши, чесотка, туберкулез. Конечно, организации гуманитарные занимаются лагерями беженцев, но все равно они не могут полностью обеспечить их, создать их им человеческие условия. А люди все эти были травмированы в прошлом и очень сильно травмированы. То есть они там находятся по нескольку лет, условия не меняются, и государство не может им абсолютно ничего обещать. Дети, которые частично ездят в школы для детей обыкновенных, эти дети тоже, естественно, воспринимаются где-то как прокаженные. Ну, понятно, что у них вши, понятно, что у них чесотка. То есть беженцы – это как некое клеймо.
Вы слушали психолога Надежду Владиславлеву. Теперь Светлана Ганушкина. Она сопредседатель Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам, член Российского правозащитного центра «Мемориал».
Январь 95-го года. К нам приезжают люди в состоянии стресса в пиковой его точке. Значит, это люди необыкновенно взволнованные. Их можно было бы принять за... Это можно принять за агрессию, но это не агрессия. Это именно большая взволнованность, растревоженность. Люди только что приехали после того, как их бомбили. Они не понимают, как это могло произойти. Впрочем, как и мы тоже не понимаем, как государство могло так с ними поступить. Но вот их состояние психологическое, это было состояние необыкновенно активное. Они вырвались, они считали, что сделано главное. Если бы в этот момент государство помогло им как-то устроиться, они вот на этом таком вот разбеге могли бы что-то, может быть, и сделать. Когда проходило это первое возбуждение, наступало состояние депрессии. Состояние депрессии перемежалось с истерическими выплесками. Им нужно было выговориться, и мы предлагали им выговориться, мы разговаривали с ними, мы пытались как-то снять это возбуждение. И потом для многих наступило некое подобие жизни, какая-то псевдожизнь. Представляете себе, вот такая жизнь человека, когда он превращается в чурку, которая имеет место, может не умереть с голоду, имеет какое-то место для того, чтобы лечь, и даже не как следует, может быть, выспаться рядом с чужими посторонними людьми в каком-то глухом месте, где он не может искать себе работу и не имеет ни копейки живых денег для того, чтобы хотя бы купить кусок мыла. Ему все время говорят, что это только на время, что это на месяц, потом на 3 месяца. Ничего для него не делается. И он постепенно понимает, что неизвестно вообще, что ему предпринимать и как ему дальше жить. И вот как-то это будет длиться, это существование как-то. Их жизнь превращается в постоянную борьбу с соседями. Вот возникают какие-то группы, какие-то такие маленькие сообщества. Люди, объединяется одна группа против другой. С другой стороны, у самих чиновников, у людей, которые обязаны заботиться о тех о беженцах, живущих в центрах временного размещения, тоже возникает некоторая защитная психологическая реакция, связанная с тем, что они не могут людям помочь. Вот представьте себе, сидеть несколько часов скажем, на приеме в Федеральной миграционной службе, и одному за другим каждому человеку отвечать, я ничего не могу для вас сделать. Это можно сойти с ума. И действительно, эти люди, которые не имеют сами никакой, абсолютно никакой психологической помощи, а, видимо, сотрудники, работающие с беженцами, должны иметь помощь психологов и должны просто проходить какую-то профилактику регулярно. Вот они рождают в себе такой образ врага в этом несчастном беженце. Что же касается самих беженцев, то где-то вот год длится вот такое вот состояние перемежающейся депрессии и истерических всплесков. Что происходит дальше? Мы видим, что наступает как бы второй стресс. Но уже он не рожден вот пиковой в этот момент ситуации, когда человеку нужно сосредоточить все свои силы для того, чтобы преодолеть ее, чтобы вырваться. Вот они вырвались. В первый момент они считали, ну все, самое страшное позади. Сейчас для нас что-то сделают. Потом они понимают, что не сделают ничего. Длится этот период вот какого-то такого непонятного псевдосуществования. Вот они понимают, что не будет ни работы, ни жилья, ничего не предлагают, что людей бросили просто. И вот в этот момент очень много, мы знаем, случаев и тяжелых сердечных заболеваний, инфарктов. У нас очень много самоубийств. У женщин часто онкологические заболевания. Когда проходит отчасти, когда вот люди с этим смиряются, они начинают как-то жить, как-то приспосабливаются. Это приводит к потере способности принимать решения. Получается такая странная вещь. Появилось хорошее жилье, скажем, в Волгограде был прекрасный дом. И люди поначалу от него отказывались, пока они разобрались, что это хороший дом и что это хорошее место, прошло довольно много времени. Они отказывались. Они уже ничего не хотят менять. Потом они приходят к нам и говорят, помогите сделать так, чтобы мы жили в одной квартире с детьми. Ну, я там, скажем, прошу миграционную службу. И получилось вдруг, это редчайший случай, что вот дали такую квартиру. Нет, скажите, что мы этого не хотим, мы хотим жить по-другому, мы хотим жить отдельно. Они ни на что не могут решиться. И вот из-за отсутствия профилактики психологической, из-за отсутствия работы психолога с ними, на них начинают сердиться чиновники, они считают, что беженцы капризничают. Это не так. У них просто нарушена способность принимать решения. Они уже ждут, что кто-то будет это все делать за них, что вот им скажут, куда идти, как жить. И по возможности хотят, чтобы их не трогали. Такая покорность. Очень часто мне приходилось слышать вот такой вот оборот, такой период, который начинался словами: «Если уж надо было нас разбомбить, то пусть теперь нам дадут тот и тот». Страшная картина. Например, под Саратовом, Красноармейским мы раздаем вещи. Ну, привезли мы три женщины, ну, можете себе представить, вот как челноки. Привезли максимально то, что могли на себе увезти. Получается так, что мы можем каждому дать по одной вещи. Ну, какая-никакая, но помощь. Ну вот, и каждому, кто пытается попросить больше, я извиняюсь, говорю, что, вот, к сожалению, мы можем дать только по одной. Пожалуйста, выберите. Пожилой человек берет джемпер и рубашку. Я его тоже в двери останавливаю, извиняюсь, прошу его положить что-то одно. И он мне говорит, дайте мне и то, и другое. Я сегодня получил похоронку на жену. Соседи написали. Когда вот бомбили, тут это январь 95 года. Бомбили, дом наш разбомбили. Жена со мной убежать не смогла. Вот соседи написали, что ее закопали у нас около дома. Дайте, я так огорчен. И достают мне это письмо. Как он может смириться с этим? Но это полная покорность. Так надо было. То есть неприятия нет. Мы признали право, психологическое право, ну, я не знаю, психологическое, политическое. Мы себя признаем собственностью нашего государства. И, видимо, поэтому вот такие вещи, как Чеченская война, у нас могут случаться.
На волнах Радио Свобода вы слушали Светлану Ганушкину, сопредседателя Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Передача о психическом состоянии людей, переживших Чеченскую войну. Поразительно многие оставались и остаются нормальными в самом высоком, не только в медицинском смысле слова. Зара Закаева, мать 12-летнего Вахи, которого вы слушали в самом начале передачи.
Мы живем в Ведено. Моя мама хорошо, там у них были солдаты. Она этим давала хлеб. Каждый раз пошла этим солдатам, говорит, мне их жалко. Я не могу, говорит, ночами спать, когда они голодные. Им же редко, говорит, пищи привозят, потому что они просят все время, да хлеб просят, да еще. Что в руку попадает, она понесла, им давала. И этот командир благодарен был, что каждый раз бабушка приходит. Если ее увидят за угол, что она идет, друг другу они говорили, что наша бабушка, говорит, что-то несет, идет. Вот таким образом они радовались.
Вы слушали Зару Закаеву. Еще раз чеченка Ашат.
Солдат, я ничего не могу против сказать. Вот наемники мы не любили, честно сказать. А солдаты что? Приказ, дети. Как наши дети. У нас тоже служили в армии дети. Такие же дети. Они по приказу приехали, им что? А так у нас ничего против ни русских, никого нету. Просто вот не знаю, кто виноват вот в этом, это вам не понять.
Это была чеченка Ашат. В завершение передачи еще раз Марина Берковская, психолог.
Основное, что мы слышали от чеченцев и от русских, чеченцы, говорю, ну, жители Чечни любой национальности, грязная коммерческая война. За власть, за нефть, за наркотики. Я их воспринимаю как удивительно терпимых людей, потому что они все еще умеют разделять русских и правительство России. Они не против русских. Это совершенно поразительно. Мы жили в Самашках, трое русских, без охраны, без машины. Мы не гуманитарная организация, мы не приезжаем с флагами и охраной. Мы жили в разрушенном доме, как все самашкинцы. Она заботилась вся деревня. К нам приходили старики, это огромная честь для нас. После того, как пришли старики, уже все самашки пошли. Хотя, в общем, после того, что российская армия сделала с ними во время зачистки, ну, трудно было ожидать от них, что они вообще смогут верить русским врачам. Чеченские женщины прятали русских срочников, а солдаты российские носили тушенку в подвалы Грозного во время первого штурма. Москвичей сюда надо на экскурсию вывозить, чтобы они на это посмотрели. Может быть, тогда у них поубавится желание говорить, что все беды от кавказцев. Показывать это надо. Лучше вывозить на экскурсии политиков. Я, в общем-то, реаниматологом работала, я на операциях ассистировала, я не нервная. И не могу это смотреть. И, в общем, я не считаю нужным это показывать кому-нибудь, кроме Бориса Николаевича Ельцина, который не знал, что Чечню бомбят. Вот я бы очень хотела, чтобы он это посмотрел. Потому что он не знал, что Грозный бомбят. Очень полезно.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск готовили Ляля Ольшанская и Тофик Шахвардиев, режиссер Аркадий Пильдис, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть
хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.